Глава 8. Нехорошие люди. «Доброе утро, Ингвар. Не спешите сообщать мне, что я больной ублюдок. Я еще вчера запомнил. Признаться, принял это вполне понятное упрямство несколько более эмоционально, чем стоило. Скорее всего, у вас сейчас сильно болит голова. Извините. Впрочем, это пройдет. Сегодня я планирую перейти от наказания к стимулированию. Надо же начинать подбирать к вам ключики». И первый из них очевиден — это любопытство. Вы любопытны, Ингвар, иначе выкинули бы меня за борт и забыли, а не пошли бы сюда. Любопытны и самоуверены. Вы рассматривали возможность, что я попытаюсь вам навредить, но не сомневались, что справитесь. Вот оно, слабое место людей насилия. Наше слабое место. Мы уверены в своем праве распоряжаться судьбами других и готовы рисковать ради этого. Это второй ключик к вам — власть. Вам, очевидно, доводилось командовать другими людьми и командовать жестко. И вам это нравилось. Нет-нет, не отрицайте. Вы знаете, что большинство девиантов выбирали карьеру в той или иной сфере управления. Должности, связанные с ответственностью за других. Так вас и вычисляли, беря на контроль. И стоило вам сорваться, на полшага перейдя грань, вы оказывались тут, у меня. Среди 68 убитых мной были руководители предприятий, бригадиры, командиры подразделений спасательных служб. А знаете, кого больше всего? Вы удивитесь. Школьных учителей. Но вы, конечно, не из них. Учитывая место нашей встречи, вы, скорее всего, капитаном корабля и были. Идеальная должность для девианта. Возможность распоряжаться экипажем как своей рукой. И всегда есть оправдание. Море не терпит слабых. Я угадал? Впрочем, неважно. Сейчас черед любопытства. Вы очень хотели посмотреть, как тут у меня все устроено, увидеть, кто придумал ружье и так далее. Ради этого вы рискнули и, как вам сейчас кажется, проиграли. Но я дам вам возможность удовлетворить ваше любопытство. Сейчас дверь откроется. Идите туда, куда выведет вас коридор. Можете не идти и остаться в камере, отказавшись от знания. Это ненаказуемо. А к чему приведет попытка изменить направление движения, объяснять, я думаю, не надо. Я был уверен, что вы придете. Это первый шаг в направлении нашего будущего сотрудничества. Как видите, я в шлеме, поэтому ответом на любое лишнее движение будет включение аудиомотиватора на высокой мощности. Пульт у меня в руках, и я нажму на кнопку моментально. Поэтому не пытайтесь спровоцировать меня на срыв. Даже если получится, вы упадете без чувств, а я приду в себя, потеряв объект атаки. Кроме того, вы так и не узнаете того, что хотели. Верно? Вам хочется все узнать, несмотря на то, что вы мой пленник, потому что вы все еще надеетесь выбраться и использовать полученную информацию для себя. Меня же вы, скорее всего, убили бы, если б смогли. Поэтому я позаботился о том, чтобы шанса у вас не было. Пока давайте перейдем к нашей экскурсии. Знакомиться со всем контингентом вам ни к чему. В основном это люди, нужные для сугубо утилитарных функций. Покажу только самые интересные экземпляры, чтобы вы прониклись масштабом замысла. Нажмите кнопку под первым экраном. Ингвар пожал плечами и сделал просимое. Видите эту женщину? Правда симпатичная? Не такая красавица, как та девиантка, что мне нравилась, но все равно хороший экземпляр. Молодая, с хорошей фигурой. У нас будут здоровые дети. Но сначала я закончу эксперимент. Его суть проста. Можно ли заставить женщину полюбить? Начальные условия были не из лучших. Ее похитил для меня Зарян, усыпив своей знаменитой газировкой. И первое время то, что она мне высказывала, звучало куда экспрессивнее, чем ваши скучные оскорбления. Даже боль вызывала у нее лишь новые приступы ярости. Но я не отчаивался. Не может быть, чтобы такой эффективный инструмент, как осознанное насилие, не помог, — говорил я себе. Разве не сказано в книге Искупителя? Научай, наказуя, ведь враг близким своим тот, кто мягок. Подкрепляй урок страданием, ведь боль — ключ к памяти. Истинность слова Искупителя снова подтвердилась. Для начала на каждое грубое слово я отвечал болью. Усиливалась брань, усиливалась боль. Я так увлекся этим экспериментом, что несколько дней почти не отходил от кнопки и экрана. Сутками смотрел на нее и наказывал. Не давал спать, не давал сесть, не давал заткнуть уши. Она должна была стоять посреди комнаты и слушать то, что я ей говорю. Если я видел, что она слушает невнимательно, заставлял повторять сказанное. Не могла повторить? Наказывал. Через неделю мы уже оба были не в себе, и я не знаю, кто из нас меньше спал. Но она больше не ругалась и всегда слушала то, что я говорю. Тогда я заставил ее выйти в коридор и сойтись со мной до соприкосновения триггерных радиусов. В первый раз она попыталась напасть. Во второй и третий тоже, но я был в шлеме и держал в руке пульт, как сейчас. В четвертый она послушно села на стул, и мы провели несколько часов в искупительной медитации, сдвигаясь по полшага каждый час. Все это время я говорил, а она слушала, понимая, что я контролирую ее внимательность. Я рассказывал, что ее предназначение — полюбить меня. Сейчас я кажусь ей жутким чудовищем, воплощенным кошмаром. Она уверена, что ничего, кроме страха и отвращения, испытать ко мне не способна. Но это иллюзия. У нее нет выхода, и потому все изменится. Она постоянно пребывала в сильнейшем стрессе, на самой грани срыва, поэтому мои слова отпечатывались в ее мозгу, как каленым железом. Вы удивитесь, но довольно скоро необходимость причинять ей боль исчезла. Сначала было достаточно угрозы, потом не требовалось даже этого. Баяна, так ее зовут, без возражений слушала о моих планах. Она знала, что когда мы сможем наконец коснуться друг друга, я разделю с ней постель, и эта мысль, вызвавшая вначале такое отвращение, постепенно стала привычной. Она начала мне отвечать, сначала скупо и нехотя, потом со все большим интересом. Вскоре мы уже беседовали часами, и наши искупительные медитации перестали быть пыткой. Она уже сама стремилась сократить дистанцию, иногда даже слишком рискуя. Мне приходилось сдерживать ее нетерпение. Тогда я стал требовать, чтобы она каждый раз при встрече и расставании говорила «Я люблю тебя, Душан». Сначала ей не хотелось это произносить. Потом она начала проговаривать фразу, как ничего не значащие слова, чтобы я ее не наказывал за отказ. Но люди смешно устроены, Ингвар. Если раз за разом повторять что-то, то начинаешь понемногу в это верить. Сейчас Баяна говорит это искренне. Уверен, что когда настанет момент, и мы сойдемся, это будет не изнасилованием, а долгожданным актом искренней любви. Мы уже близки к тактильному контакту. Наш индивидуальный радиус всего пара метров. Сегодня утром на искупительной медитации мы сидели так близко друг к другу, что соприкоснулись пальцами ног. Надо было видеть, какое восторженное предвкушение светилось в ее глазах. «И в чем смысл эксперимента? Тебе наконец-то дадут?» «Если столь тонкое и сложное чувство, как любовь, может быть создано управляемым насилием, то более простые — уважение, преданность, дружба и так далее — тем более. Так что выключайте будущую мать моих детей, с которых начнется возрождение искупленного человечества, и переходите к следующему экрану». Ингвар вздохнул и щелкнул переключателями. «Видите этого человека? Это он сделал ружье, из которого вы недавно пытались меня убить. Поскольку вы были при этом в полном сознании, то для меня очевидно, я в отношении вас не ошибся. Вы из бывшего контингента и не рядовой девиант, а человек, уверенно превративший свой недостаток в преимущество. Вы ни секунды не колебались, действовали уверенно и, я бы даже сказал, привычно. Вы явно знакомы с идеей оружия, в том числе оружия дистанционного действия. Это чертовски интригует. Не хотите объяснить?» «Не хочу». «Ладно, всему свое время. Вернемся к тому, что мы видим на экране. Этого пожилого мужчину зовут Санд, и он ваш коллега, капитан речного судна. Самоходной баржи, которую в момент катаклизма выбросило на берег. Он, к счастью, почти не пострадал. Это большая удача для меня, поскольку Санд из числа людей, необычайно одаренных к работе с вещами и материалами. Способен делать поразительные штуки, придумывая технологию на ходу. Удивительно, но он при этом не очень умен и с трудом воспринимает любые абстрактные концепции. Ему бесполезно рассказывать об искупителе, об идеях управляемого насилия, о будущем человечества. Ему это просто неинтересно. Единственное, что вызывает в нем эмоции – новые способы соединения различных деталей в конструкции. Несмотря на то, что Санд был капитаном, в нем абсолютно нет склонности к девиации. Возможно, дело в том, что он нес минимум ответственности, являясь, по сути, исполнительным механизмом между рацией и штурвалом. Мне кажется, он тяготился своей работой и исполнял ее только ради семьи, потому что капитану платили больше, чем он зарабатывал бы судовым механиком. Работа за пределами личной компетенции всегда угнетает людей, лишенных амбиций, но зато, находясь на своем месте, они практически всегда счастливы. Поэтому Санд пользуется максимальной свободой перемещений в пределах здания и не подвергается мерам дисциплинарного воздействия. В этом нет нужды. Обслуживание здешних систем и полная свобода технического творчества дают ему достаточную иллюзию смысла жизни. Его семья погибла, идти ему некуда, зато здесь он сыт, полезен и имеет того, кто говорит ему, что делать. Для него это важно. Санд – идеальный гражданин мира до катастрофы. Такими должны были быть все, и по большей части были. Это был счастливый мир, не так ли? Ингвар неопределенно пожал плечами. «Счастливый, счастливый, не спорьте. Счастьем неведение. Люди не знали, что можно по-другому, и были счастливы. Каждый имел четко определенный круг обязанностей, минимум ответственности, гарантированный уровень личного комфорта и возможность получить больше при небольшом усилии. Большинству этого совершенно достаточно. Если бы не катастрофа, мы бы так и существовали в пузыре казенного благополучия, тщательно изолируя от общества всех, кому этого не хватало». В какой-то мере случившееся является даже благом. Через страдания мы обретем искупление. Катастрофа разбила скорлупу яйца, в котором нам стало тесно. «Да уж», — хмыкнул Ингвар. «От тесноты сегодняшний мир определенно не страдает. А за время зимы эта проблема будет решена окончательно. Нет людей — нет проблемы». «Моя община переживет зиму», — убежденно сказал Душан. «У нас есть электричество, отопление, запас продуктов и люди, которые уже почти решили задачу совместной деятельности. И у нас есть идеальный инструмент построения нового общества — управляемое насилие». «Отложи пульт, и, возможно, ты пересмотришь свое отношение к насилию». «Ну уж нет», — покачал головой Душан. «Я не дам вам шанса. Не сейчас». Вы пока не готовы принять мою правоту и сознательно встать рядом. Ведь вы, будучи девиантом, привыкли, что монополия на насилие у вас. Я собираюсь ее разрушить, для чего воспитываю способность осознанного насилия у своих подопечных. Заставляю их причинять боль и осуществлять принуждение. Кому? К тем, кто не представляет ценности для общины в ином качестве. Далеко не все выжившие имеют перспективы стать полноценными членами нового человечества, но и они не вполне бесполезны. Их можно принудить к труду там, где его добровольность не обязательна. А если они и к этому не способны, то в воспитательных целях. Это... сейчас... да, четвертый монитор. Будьте добры, включите его. Что это за громила? Лазар, мой телохранитель. Увы, изначально он был лишен девиантности. При своей устрашающей внешности это довольно безобидный человек. Был. А что это за устройство? Выключатель и реостат. С помощью выключателя подается электричество. С помощью реостата оно регулируется. Насилие и его контроль. Еще одна работа Санда. Переместите фокус телекамеры рукояткой внизу. Видите? На полу металлическая сетка из электродов разной полярности. Или как там это называется? Я не особенно разбираюсь. А кто в камере? Не разобрать с этого угла. Просто какой-то подросток. К сожалению, ни одного выжившего ребенка мне найти не удалось. Зарян обещал купить где-то в Верховьях, но теперь, как я понимаю, шансов на это нет. Этот наиболее близок к состоянию «ребенок», что повышает искупительный эффект. Лазар любит детей, это его слабое место. Хотите включить звук? «Нет, я и так вижу, что ему больно». Сначала приходилось заставлять. Еще вопрос, кому было больнее. Но сейчас он отлично справляется, не хуже остальных. Остальные тоже мучают несчастного подростка? «Не только его. У меня несколько объектов для искупления. Каждому я подобрал, по возможности, разумеется, того, кто вызывает максимум симпатии. Искупление слабостей. Для Лазара это ребенок. Для меня симпатичная девушка и так далее. Видите, я не делаю исключения даже для себя. Тебе это просто нравится, извращенец. Если вы продолжите говорить в таком тоне, я действительно прибегну к насилию. Я не помешан на нем, как вы вообразили. Оно завораживает меня открывающимися возможностями. Искупитель дал нам шанс построить новое, совершенное общество, основанное на дозированном насилии. И я, разумеется, потрясен открывшимися перспективами. До катастрофы мы использовали убогие, малоэффективные, неточные и высокозатратные инструменты. Материальное и эмоциональное стимулирование, этическое воспитание, моральные ограничения. Это не давало обществу развиваться нормальными темпами, заставляло впустую расходовать ресурсы. Но теперь будет иначе. Я очень надеюсь, что доживу до того момента, когда мы построим действительно эффективное человечество. Человечество искупительной боли и разумного насилия. «А, вон оно, значит, как», — сказал Ингвар. «Ну-ну, удачи». «Вы не верите, что общество можно построить на основе насилия?» «Отчего же? Абсолютно точно знаю, что можно. Вообще не проблема». «Тогда откуда такой скепсис?» «Глупо ожидать, что оно будет счастливее». «Оно будет эффективнее», — твердо сказал Душан. «Динамичнее, экономичнее, гораздо более управляемым. В нем каждый будет находиться на своем месте и принужден к труду на всеобщее благо. Прогресс там будет идти с умопомрачительной скоростью. А значит, это будет общество всеобщего счастья и благоденствия. Общество открытых возможностей». «Я ума не дам, как у тебя в одной голове совмещаются открытые возможности и принуждение к труду. Свобода — это разумное принятие необходимости». «Подкрепленное насилием?» — уточнил Ингвар. «Безусловно. Насилие задает рамки. Человек, лишенный ограничений, не может быть счастлив, потому что у него нет ориентира. И цветовой дифференциации штанов», — закончил мысль Ингвар. «Чего?» «А, неважно. В обществе, построенном на насилии, никого нельзя переубедить словами, поэтому я даже пробовать не стану». «Возможно, вы хотите поговорить с членами общины? Убедиться, так сказать, лично?» «А хочу», — кивнул Ингвар. «С этим, как его, Сандом, очень интересный человек». «Вот уж не сказал бы», — покачал шлемом Душан. «Во всем, что не касается соединения одних железок с другими, он довольно ограниченная личность». «Ничего страшного. Я тоже не гений, додумавшийся устроить концлагерь всеобщего счастья с электрическим полом. Поболтаем с ним о своем, ограниченном. А вот с чего пойму». «Как скажете. Я вас провожу». «И не надейтесь. Пульт работает везде».
«Привет. Ты Санд?»
«Здорово. Новое лицо. Надо же».
«Ингвар меня зовут. Будем знакомы. Чем занимаешься?» «Знакомая конструкция».
«Да вряд ли. Где б ты такое увидел?»
«На вид типичный арбалет».
«У таких штук есть название?» «Не знал. Это для Душана. Прошлый стержнемет я сделал по образцу гарпунного ружья с пружиной, но вышло хреново. Но этот с дугой из рессорной стали и стальной тетивой должен быть помощнее».
«Можно еще блоки эксцентрики прикрутить. Будет эффективнее».
«Это как?»
«Сейчас набросаю». Ингвар достал из кармана блокнот и карандаш, зачеркал быстро по странице. «Вот примерно так. Называется блочный. При том же размере плеч и усилии взведения скорость стрелы выше, чем у рекурсивного, то есть обычного с дугой, и спуск мягче. Я могу подойти ближе?»
«Да, я сейчас к стенке отойду. Положи у двери листок. У меня 11 метров сейчас радиус».
«Неплохо».
«Ну, я тренировался, хотя меня со всего этого мутит, если честно».
«Ты, Душану, ружье сделал?»
«Видел? И как тебе?»
«Говно».
«Да, полнейшее. Но из обычной трубы лучше не выйдет. Впрочем, Душану понравилось. Он в железе вообще не волочет».
«Я все слышу», — укоризненно сказал Душан, — «и умею делегировать».
«Слушай, действительно интересная конструкция», — сказал, рассматривая набросок Санд. «Откуда взял?»
«Да так, попалась однажды», — пожал плечами Ингвар.
«Интересно, для чего это на самом деле применялось? Какой-нибудь веревочный податчик штыря? Впрочем, какая разница? Радуйся, Душан, будет метать далеко и точно, не то что труба с пружиной».
«А ты знаешь, для чего ему твои стрелялки?» — спросил Ингвар.
«Нет», — отрезал Санд, — «не знать не хочу, не мое дело».
«Ну, тогда надейся, что ты ему будешь нужен и дальше. А то это дело может стать твоим куда глубже, чем ты рассчитываешь».
«Отвали».
«Как скажешь». «Тогда другой вопрос. Ты же работал капитаном баржи?»
«Да, было дело», — кивнул Санд. «Мне не особо нравилось, но платили неплохо».
«И как называлась твоя лайба?»
«РБ-307. Это же не круизный лайнер».
«А на берег вас выкинуло выше моста?»
«А ты откуда знаешь?» — напрягся Санд.
«Неважно. Что у вас был за груз и куда вы должны были его доставить?»
«Не твое дело. Душан, какого черта он выспрашивает?»
«Скажи ему, Санд», — внезапно поддержал Ингвара тот. «Не думаю, что он спросил просто так».
«Да не знаю я», — нервно сказал бывший капитан. «Это был один из тех рейсов. Ну, ты знаешь. Как всегда, загнали в крытый док, команде велели выметаться, потом назвали пункт назначения. И все. Плыви с опечатанным трюмом».
«И что это за пункт назначения?» — поинтересовался Ингвар.
«Всегда один и тот же. Нулевой причал на Сребронике. Там крупный железнодорожный узел. 1500 миль вниз отсюда. Думаю, там их, ну, то есть груз, перегружают на поезда и отправляют на восток».
«Но ведь ты знал, что везешь людей, не так ли? Не мог не знать, ты не выглядишь идиотом».
«Слухи всегда ходили, но интересоваться себе дороже».
«Какого рода слухи?»
«О нехороших людях». «Да брось, ты тоже наверняка слышал, люди всегда о них шептались». «Так вот, это не кухонная байка-страшилка. Речники знают. Иногда бывает тот самый рейс. Трюмы опечатаны, но люди оставляют следы. Запах, мусор, надписи на переборках. Это чистят и закрашивают, но невозможно убрать все. Речники общаются друг с другом. Один увидел это, другой услышал то, третий смыл свежую краску и прочитал выцарапанную надпись. Да, я догадывался, что в трюме».
«И бросил их там».
«Я действовал по инструкции. Вскрывать трюм на спецрейсе запрещено при любых обстоятельствах. Любых, даже если баржа тонет. А она не тонула. Я думал, сейчас доберусь до телефона, сообщу, куда следует, там разберутся. Кроме того, у меня дверь в рубку заклинила, помощник руку сломал, механик с ожогами, штурман вообще куда-то в воду слетел, так и не нашли. Было чем заняться». А потом тык-мык, кругом руины, связи нет, власти нет, разбираться некому, помогать тоже. Да, хреново вышло. Но, блин, тогда миллиарды нормальных в одночасье померли. Не до нехороших было.
А что в них нехорошего?
Да без понятия, что ты ко мне привязался-то? Я просто штурвал крутил. Вон, у Душана спроси, это небось по его ведомству. Лучше скажи, правда, что Стефтон своего добился? Нашел себе медицинский пароход.
«А вы знакомы?»
«Еще бы. Он вон там, через две двери сидел. Вырезал мне черей однажды. Я снотворного выпил, очнулся, только пластырь на жопе. Хороший мужик был, все мечтал людей лечить. Это ж моя идея была про корабль. Ну, так, чисто помечтать, конечно. Куда бы мы отсюда делись? Но он, видишь ты, смог».
«И тебе этот путь не заказан?» — сказал Ингвар.
«Еще слово, и я нажму кнопку», —
быстро сказал Душан. «Не слушай его, Санд, он еще не проникся идеей искупления».
«Да я что, я ничего», — пожал плечами тот. «Как скажешь, ты тут главный». «Приятно было познакомиться, Ингвар. Спасибо за идею с эксцентриками».
«Наобщались?» — Душан помахал пультом.
«Пойдемте дальше. Здесь живет мой охранник, вы его видели.
Лазар, помаши Ингвару».
Лазер молодец, сократил триггерный радиус до 6 метров и не останавливается на достигнутом. Скоро сможет использовать длинную палку, не впадая в агрессию. Вот здесь у нас генераторная. При катастрофе двигатель повредил обломками крыши, но Санд починил. Солярки полная цистерна, и я знаю пару мест, где можно взять еще.
А откуда у вас этот велосипед? Можно поинтересоваться?
О, это очень загадочная история. На нем ехала девушка. Я приказал Лазару ее поймать. Он кинулся в триггерном приступе и удачно сбил так, что она ударилась головой и потеряла сознание.
То есть мог и убить.
Да, был такой риск. Лазар очень сильный. Но другого способа у нас пока нет. Я запер девушку в одной из комнат, чтобы когда она придет в себя, с ней побеседовать. Но произошло нечто странное.
Она послала вас лесом?
Нет.
Включив через некоторое время камеры, я обнаружил, что девушка исчезла. Я проверил помещение, дверь была заперта, но ее не было. До сих пор не знаю, как это объяснить. Впрочем, неважно. Посмотрите в окно. Видите, во дворе строится теплица. Санд придумал, как ее отапливать. Это даст нам возможность снять до морозов два урожая. Конечно, понадобятся еще люди, но когда мы уберем триггерный радиус и сможем действовать вместе, то станем единственной реальной силой в этих краях. Нам будет несложно наловить рабов. Пройдя искупление трудом и медитацией, они постепенно обретут право на свободу. Не все, но лучшие. Им будет к чему стремиться. И я не думаю, что их придется ловить. Когда придут холод и голод, у наших ворот будет стоять очередь из желающих жить в тепле и сытости, даже если это означает тяжелый труд. Они будут разбирать развалины, добывая дрова для печей, растить еду в теплице, готовить, убирать, обслуживать нас, отцов-основателей, тех, кто стоял у истоков нового человечества. И вы, Ингвар, будете с нами, я уверен. Здесь наш склад продовольствия. Видите, сколько каши? Откуда она берется вообще? До катастрофы я ничего такого не видел. Признаться, не в курсе. О том, что тут есть аварийное хранилище, я узнал, вскрыв чрезвычайный пакет. Каша, вода, одежда, обувь. Больше ничего, но каши много. Вкус иногда бывает странный, но скоро мы наладим выращивание овощей, они разнообразят рацион тех, кто достоин настоящей еды. Остальные на первом этапе будут довольствоваться необходимым. Эта каша – поразительный продукт, компактная, легкая, имеет высокую пищевую ценность и весь набор необходимых человеку веществ. Кстати, о вкусной еде. Я приглашаю вас на торжественный обед. Приглашаете? Именно. Вы можете отказаться. Но предупреждаю, в меню нет каши. Только настоящие консервы из запасов до катастрофы. У нас есть даже бутылка вина. Я не одобряю алкоголь, но по такому поводу... А какой повод? Сегодня великий день. Мы наконец-то соединимся с Баяной. Мы готовы коснуться друг друга и сблизиться окончательно. Вы станете свидетелем того, как мы впервые возьмемся за руки и скрепим наш союз поцелуем. Дальнейшее, разумеется, пройдет без вас. «Премного благодарен», — хмыкнул Ингвар. «Это будет эпохальное событие, первая семья нового человечества. Надо записать дату. Думаю, потомки будут отмечать день первой семьи столетиями. Возможно, вы тоже войдете в историю как свидетель начала новых времен. Мы с вами стоим у истока, Ингвар. Вас это возбуждает? Меня — да. Сейчас провожу вас в камеру и позову, когда мы с Баяной будем готовы».